Глава 18. Вернувшись в дом, я потратил пару часов, изучая бухгалтерские книги Хоббея. Он предоставил мне свои отчеты, начиная с 1539 года, того самого, когда все они перебрались в Хойланд. Записи были сделаны аккуратным и четким почерком, который, как я догадался, принадлежал Фальстоу. За последние 6 лет было срублено много леса, и платежи в итоге составили кругленькую сумму. Расчеты по земле Хью производились отдельно, и количество срубленной древесины, дуба, бука и вяза вместе с полученными деньгами тоже учитывалось особо. Однако мне было прекрасно известно, что даже столь прозрачные на первый взгляд документы могут оказаться полными ложных цифр. Вспоминалась старинная поговорка «Хорошо ловится рыбка в мутной воде». Я вновь принялся обдумывать сегодняшнюю трапезу. Интересно, чем было вызвано то жуткое напряжение, что царило за столом. Я ощущал, что здесь творится нечто очень недоброе, куда худшее, чем извлечение незаконного дохода из земель подопечного. Наконец я отправился в постель и крепко заснул. А перед самым рассветом мне приснилась Джоан, встречающая меня в дверях дома в холодную темную ночь со словами о том, как же долго я отсутствовал у родного очага. Выбравшись из кровати, я сел и погрузился в задумчивость. Тут меня осенило. Что если визит в Портсмут откладывается до пятницы, то вместо того, чтобы посещать Рольсфуд на обратном пути, я под каким-нибудь предлогом, отослав Барака вперед, получу возможность съездить в Сассекс, пока мы еще находимся здесь. Мне предстояло преодолеть миль 15, не меньше, значит, придется заночевать там, чтобы дать отдых коню. С улицы донеслись молодые голоса. Открыв окно, я выглянул наружу. На некотором расстоянии, как я понял, равном предписанным законом 220 ярдам, Хью и Дэвид пускали стрелы в мишень. Я проводил взглядом стрелу Кертиса. Просвистев в воздухе, она вонзилась точно в середину мишени. Он стрелял столь же быстро и аккуратно, как люди Ликона. Предписанные Гаем утренние упражнения были бы благотворны для моей спины, однако мне предстояло много дел. Посему я спустился вниз, облачившись в свою сержантскую мантию. Мне было в ней неуютно. Утро снова выдалось жарким и влажным. В большом зале никого не было, однако, услышав доносящийся издалека голос Барака, я двинулся на звук и пришел в просторную кухню, где они с Фивериером, сидя за столом, завтракали хлебом и сыром, переговариваясь между собой с куда большим дружелюбием, чем мне приводилось слышать прежде. Старая Урсула стояла возле большой печи, и ее узкое лицо покрывали капли пота. Ламкин, любимец Абигайль, Хоббей, клянчил у ног Фивериера очередной кусочек сыра. Заметив меня, песик завилял хвостом, как бы пытаясь сказать: «Смотри, какой я везучий парень». «За Тамазин присматривает хорошая женщина», — говорил Джек Сэму, «но я все равно беспокоюсь. Вечно представляю ее в саду за прополкой, хотя в ее положении надо сидеть дома». «Я и не знал, что ты женат. Думал, что ты обычный гуляка», — удивился его собеседник. «С этим теперь покончено». «А, доброе утро!» — воскликнул мой помощник, увидев меня. Фивериер поднялся на ноги и коротко поклонился. «Долго же вы изволили нынче почивать?» «А что ж ты не разбудил меня?» — проговорил я, присоединяясь к ним. «Меня и самого подняли только 30 минут назад», — бодрым тоном ответил Барак. «А уж старичкам тем более нужно поспать». «Грубиян, да как тебе не стыдно называть мастера Шардлейка старичком?» — осадил его Сэм. Наш дружеский тон явно шокировал его. Из открытого окна кухни нам было прекрасно видно упражняющихся с луком юношей. Теперь стрелял Дэвид. Откинувшись сильным телом назад, он также выпустил стрелу. Парень тоже попал в цель, но не в самый центр мишени. «Какое прекрасное место это приорство», — сказал Фивериер. «Я еще никогда не бывал в деревне».
«Неужто ни разу в жизни не покидал Лондон?» — спросил я.
«Да, это мое первое путешествие. Я всегда хотел побывать за городом. Здесь пахнет совсем иначе, и воздух такой чистый».
«Ну да», — согласился Барак. «Ни тебе тухлого мяса, ни помойки.
Кроме того, здесь так тихо. Невозможно даже представить, что в считанных милях отсюда, в Портсмуте, собирается войско».
«Да», — кивнул я. «С этим нельзя не согласиться».
Мастер Хоббей, на удивление, умело перестроил дом. И как же прекрасно, что поместье сие больше не служит этим лицемерным монахиням, бормочущим под нос молитвы идолоподобным статуям, — добавил Сэм менторским тоном.
Пожилая служанка бросила в его сторону полный яда взгляд. — «А эти парни знают свое дело», — проговорил Джек, поглядев за окно на молодых людей.
Дэвид выстрелил снова, и я проследил за полетом стрелы. «Вот!» — услышал я его торжествующий голос. «Я победил! С тебя 6 пенсов!»
«Нет уж!» — возразил Хью. «Ты проиграл! Моя стрела ближе к центру!»
Фивергир с печалью на лице наблюдал за обоими стрелками.
«А ты сам умеешь стрелять из лука?» — поинтересовался я.
«Нет, сэр. Господь не наделил меня нужной для этого силой, и, признаться, я завидую этим крепким юношам».
«Милая сценка», — произнес за нашими спинами насмешливый голос. Обернувшись, мы увидели в дверях Дирика, рядом с которым стоял Хоббей. Винсент также облачился в свою адвокатскую мантию. «Кто кормил этого пса?» — резким тоном спросил хозяин дома.
«Я, сэр», — испуганно признался Фивергир. «Он такой веселый и забавный, но просто миляга».
«Тебе будет не до веселья, если об этом узнает моя жена. Она сама дает питомцу еду, так как считает, что у него нежный желудок. Ламкин, ступай, найди хозяйку», — велел Николас Спаниелю, и тот покорно повернулся и потрусил прочь из кухни.
Хоббей же обратился к Урсуле.
«А тебе не следовало позволять гостям кормить Ламкина?»
«Простите меня, сэр, за паром я ничего не видела», — принялась оправдываться пожилая женщина.
«Думаю, что ты все прекрасно видела. Так что поберегись, мамаша», — проворчал Николас, а затем, повернувшись ко мне, произнес уже ровным голосом. «Итак, брат Шерлок, быть может, вы скажете, каким образом хотите приступать к делу? Как вы видите, с Хью можно поговорить прямо сейчас».
Однако я решил допросить молодого Кертиса после всех прочих, чтобы сперва получить общее представление об этой странной семейке, и ответил хозяину.
«Я предполагал сперва выслушать вас, сэр, а потом Фальстоу и вашу жену».
Хоббей посмотрел на Дирика. «Это приемлемо для вас?» Тот склонил голову.
«Вполне». «Тогда я разрешу ребятам отправиться на соколиную охоту. Они как раз спрашивали об этом».
Николас глубоко вздохнул.
«Что ж, приступим. Мы можем воспользоваться моим кабинетом».
«Я хочу, чтобы Барак сопровождал меня и делал заметки», — проговорил я.
«Я принес с собой бумагу и перо, мастер Хоббей», — бойко добавил мой помощник. «Если можно, предоставьте мне немного чернил».
«Клерки нам не нужны», — отрезал Винсент.
«Клерки всегда присутствуют при снятии показаний, разве не так?» Я невозмутимо посмотрел на него. «Ради точности введения протокола».
«Ну, коли так заведено», — вздохнул мой оппонент.
«Пошли, Фивергир. Раз там будет Барак, то и ты тоже должен присутствовать. Еще один дополнительный, никому не нужный расход для клиентки мастера Шарлейка».
Богато украшенный и просторный кабинет Хоббея располагался на первом этаже. В нем находился широкий стол с многочисленными ящиками, на стене над ним было прибито несколько полок, а дополняли обстановку прекрасные деревянные сундуки. Кресла были расставлены перед окном полукругом. На стене висел портрет монахини Бенедиктинки, ее шею и лицо окружал накрахмаленный киншот.
«Предпоследняя настоятельница Вервилского аббатства», — кивнул на картину хозяин.
«Какое интересное лицо», — заметил я. «Внимательное и задумчивое».
«Вы тоже понимаете толк в живописи, мастер Шардлейк?»
Николас заметно расслабился и улыбнулся какой-то странной застенчивой улыбкой.
«Пора начинать, сэр», —
с некоторой резкостью проговорил Дирик. Взяв со стола пару чернильниц, он передал их Бараку и Февриеру. Хобби пригласил нас сесть и занял место у своего стола. На нем располагались большие песочные часы в прекрасной нефритовой оправе, находились прозрачные склянки, одна из которых была полна белого мелкого песка. Он повернул их, и песок тонкой струйкой потек вниз.
«Для начала, сэр, не могли бы вы рассказать о своем происхождении?» — попросил я. «Вчера вы, кажется, упоминали о том, что жили в Германии».
Посмотрев на песочные часы, хозяин дома сложил на коленях свои узкие холеные ладони и заговорил.
«Мальчишка, я исполнял обязанности посыльного, который осуществлял связь торговцев шерстью с немецкими торговцами в стальном дворе. После этого я отправился в Германию, чтобы научиться профессии, а потом вернулся оттуда и со временем сделался членом гильдии торговцев тканями».
«Когда вы познакомились с Кертисами?»
«Это случилось 7 лет назад», — продолжил Хобби тем же спокойным и ровным тоном. «Монастыри тогда начали рассыпаться, как кегли, и можно было приобрести бывшие церковные земли, а я в ту пору как раз решил отойти от дел».
«Достаточно рано, не так ли?»
Я не стал спрашивать его о долгах, время для этого еще не пришло. «Я крутился в торговле с 10 лет, и занятие сие мне порядком надоело. Я узнал о том, что монастырские земли выставлены на продажу, и приехал сюда. С Джоном Кертисом, да упокоит Господь его душу, я познакомился в местной гостинице. Он хотел приобрести часть лесных угодий, приорства. Я не мог позволить себе купить этот лес вместе с монастырем, поэтому мы договорились, что мастер Кертис возьмет более обширную часть. Оба мы торговали шерстяными тканями и легко подружились. А потом, как вам известно, Джон и его жена Рут внезапно скончались. И вы ходатайствовали о предоставлении вам опеки над Хью и Эммой». Николас развел руками. «В этом нет никакой тайны. Я знал обоих детей. И поскольку унаследованные ими земли тесно примыкали к моим собственным, с коммерческой точки зрения было разумно, чтобы Хойланд управлялся подобным образом. Я заплатил хорошую цену, и все положенные деньги до последнего пенни поступили на счет Хью и Эммы в сиротском суде». Я посмотрел на Дирика, тот медленно кивал. «Опытному адвокату вроде меня нетрудно было понять, что все это они отрепетировали вчера вечером. Итак, копейки над детьми вас побудили чисто коммерческие соображения?» — уточнил я.
«Конечно нет!» — на мгновение рассердился Хобби. «Мне было жаль бедных сирот, оставшихся одних на белом свете. Кто мог присмотреть за ними лучше, чем мы с Абигайль?
Я и моя жена всегда хотели иметь много детей, но после рождения Дэвида нам пришлось похоронить 2 младенцев. На лицо его легла тень. Кроме того, у Хью и Эммы не было других родственников, за исключением проживавшей где-то на севере древней тетки, с которой хотел связаться викарий Джона и Рут. Однако сделать это оказалось невозможно», — добавил он с легкой издевкой,
«поскольку, как выяснилось, престарелая леди к тому времени уже умерла». Я подумал, что именно таким тоном он отреагировал на протесты преподобного Броттона. И Абигайль кричала на священника. Что ж, это нетрудно себе представить. Я выдержал паузу, чтобы позволить Бароку все записать. Наконец, скрип их с Февриером перьев затих.
«Вернемся к Майклу Кавхиллу», — продолжил я. «Он был у вас учителем и провел с детьми несколько лет. Тем не менее, переехав в Хэмпшир, вы уволили его. По какой причине?»
Мастер Николас наклонился вперед и сложил руки клинышком.
«Начнем с того, сэр, что дети не были по-настоящему привязаны к Хавхиллу. После смерти родители они замкнулись друг на друге, а всего через какой-то год умерла и Эмма».
Тяжелый вздох его, казалось, был полон неподдельного чувства.
«Ну а когда мы переехали сюда...» «Да, я отказался от услуг Майкла Кавхилла, так как Хью теперь остался один... Я опасался того, что влияние Майкла может сделаться нездоровым. Откровенно говоря, я уже тогда подозревал, что он может совратить мальчик. Самым непристойным образом в силу дурных наклонностей», — добавил Хобба и нетерпеливо.
«Какими конкретно свидетельствами этого вы располагаете?» — поинтересовался я.
«Не забудьте, брат Шарлейк», — вмешался Дирик,
что ответ мастера Хоббея может быть зачитан в суде в присутствии матери Майкла Кавхила».
«Я помню об этом», — отозвался я, не отводя глаз от Хоббея.
«Оппоненту не следовало бы шантажировать меня подобным образом». «Ну, знаете ли, всякие двусмысленные взгляды и жесты», — начал объяснять Николас. «И однажды я видел, как он щупал задницу Хью».
«Понимаю».
«Кстати, о непристойном поведении. Майкл рассказывал своей матери, что Дэвид однажды сказал Эмми что-то неприличное, и поэтому Хью даже подрался с ним».
«Действительно?»
«Хью однажды возмутили слова Дэвида. Мой сын...» «В общем, он не всегда умеет сдерживать свой язык. Тогда у них случилась мальчишеская потасовка, но теперь Дэвид и Хью неразлучные друзья».
«Вы надеялись на то, что Дэвид может жениться на Эмме? В подобном случае Эмма передала бы принадлежащую ей часть земельных угодий своему мужу».
«Конечно, мы учитывали такую возможность, но решать предстояло самим детям».
«Вы нашли Хью и Дэвиду какого-то учителя вместо Майкла Кавхила?»
«До последнего года они постоянно сменяли друг друга». Хоббей сухо улыбнулся. «Всем учителям приходилось быть хорошими стрелками. Хью уже тогда заразился этой страстью, а Дэвид последовал его примеру».
«Постоянно сменяли друг друга? И сколько же всего их было?»
«Кажется, четверо за 5 лет.
Это действительно очень много.
К сожалению, они не всегда оказывались компетентными. Многие из учителей считают преподавание лишь временным этапом своей карьеры».
«Майкл Кавхилл не был таковым. У него могли существовать для этого свои причины», — проговорил Дирик с ядом в голосе.
«А Дэвид не такой уж примерный ученик». На лице Николаса вновь появилась прежняя печаль. «Последний учитель оказался не столь уж плох, однако он оставил нас, решив отправиться в путешествие по континенту. Это было еще до начала войны».
«Могу ли я узнать имена педагогов?» — спросил я.
«Если угодно. Впрочем, я не имею представления о том, где они могут пребывать сейчас».
«Ладно, вернемся к сегодняшнему дню. Безусловно, пришло время подумать об университете или профессии для обоих мальчиков».
«Я хочу, чтобы Дэвид оставался здесь, учился управлять поместьем. Что касается Хью, то у него есть жилка к учению, и он любит читать книги. Однако им овладело мальчишеское желание уйти на войну. Посему я намерен удерживать его при себе до конца боевых действий».
«Разве это неразумно, мастер Шардлейк?»
«Думаю, что вы согласитесь с тем, что делается это в интересах самого Хью», — вмешался Винсент.
«Быть может», — кивнул я и, сделав паузу, продолжил. «Мастер Хоббей, вчера вечером за ужином вы рассказывали о внезапном визите Майкла Кавхилла, имевшем место на прошлую Пасху. Не могли бы вы снова поведать об этом событии, на сей раз для протокола?»
Николас повторил историю появления Майкла на старом церковном кладбище и его слова о том, что он любит Хью больше всех на свете. «Я надеялся на то, что Хоббей ошибется, скажет нечто противоречащее тому, что утверждал накануне. Однако либо он говорил правду, либо Дирик успел хорошенько натаскать его».
«И сколько еще можно мусолить этот отвратительный эпизод?» — спросил мой противник, когда хозяин дома завершил свой рассказ.
«Еще один момент, мастер Хоббей», — вновь заговорил я. «Вы продавали деревья, вырубленные на земле Хью, принадлежащих ему по праву наследования?»
Наш собеседник опять развел руками.
«И оказался бы плохим попечителем его интересов, если бы поступил иначе. Благодаря необходимости в строевом лесе для кораблей и потребности в древесном угле у железоделов Сассекса цены на древесину никогда еще не поднимались так высоко».
«И снова сассекские половильни», — подумал я.
«Я распорядился о том, чтобы вырубили часть моего собственного леса. Других доходов у меня здесь практически нет. Рента, получаемая от местных арендаторов, приносит мне менее 70 фунтов в год. Да, и эти деньги постоянно обесцениваются. Вы же видели мои конторские книги».
«Действительно. И мне хотелось бы проехать по принадлежащим Хью землям еще до нашей встречи с сэром Квинтином Приддисом, каковая запланирована на пятницу».
«Как пожелаете, сэр. Но лесные угодья очень велики, размеры их составляют несколько квадратных миль. Кроме того, там работают люди, Сейчас они валят деревья на опушках, но в самую чащу, в недра старого дикого леса, проникнуть сложно. Дирик рассмеялся.
«Смотрите, не заблудитесь там, брат Шардлейк, или миссис Кафхилл придется искать нового адвоката».
«Не беспокойтесь, не заблужусь». Голос мой оставался столь же мягким и плавным, как у Хоббея. «А теперь благодарю вас, сэр. Полагаю, пока это все».
Винсент встрепенулся. «Как это пока? Вам не разрешено снимать показания многократно».
«Я побеспокою мастера Хоббея, только в том случае, если возникнут некие новые обстоятельства», — улыбнулся я ему. «А теперь, если позволите, я переговорю с управляющим Фальстоу».
«Да, пожалуйста, он сейчас на псарне, следит за кормлением охотничьих собак».
Мастер Николас посмотрел на часы, в которых еще текла струйка песка.
«Тогда пойду и прямо сейчас разыщу его», — сказал я. «Заодно и подышу свежим воздухом. Барак, проводи меня. А завтра мне бы хотелось выехать на осмотр лесных угодий, принадлежащих Хью».
Мы вышли в свежее утро. На лужайке топтался павлин, его яркие перья блестели на солнце. Когда мы приблизились, птица испустила скорбный крик и отошла подальше. Ориентируясь по собачьему лаю, мы направились к бывшим монастырским службам. Я вновь отметил, что разбросанные по лужайке деревья представляли собой множество удобных укрытий.
«Как тебе показался Хоббей?» — спросил я своего помощника.
«Он далеко не дурак», — отозвался тот. «Однако я бы не стал доверять ему, слишком уж гладко излагает».
«Согласен. Однако Хью Кертис явно не обойден вниманием опекуна.
Наверняка Хоббей намеревались женить Дэвида на Эмми.
Так часто случается при опеке. Однако тут кроется нечто большее. Я в этом уверен», — нахмурился я.
«Мне как раз вспомнились те парни, что напали на меня на перекрестке. Если здесь при продаже леса творились какие-нибудь мошенничества, и либо сэр Квинтин Придис, либо его сын гостил в это время в Лондоне, он вполне мог заглянуть в сиротский суд и там узнать о моем участии в этом деле.
Испугавшись разоблачения, попытались припугнуть вас?
Хоббеи, вероятно, тогда еще не знали о том, что за моей спиной стоит королева, хотя Дирик мог с тех пор известить их об этом в своем письме», — улыбнулся я.
«С нетерпением жду в пятницу нашей встречи с Феодарием». Затем, набрав в грудь побольше воздуха, я добавил:
«А до того, поскольку свободное время все равно есть, я, думается, вполне мог бы съездить в Рольсфуд и попытаться там что-нибудь разузнать. Тебя я с собой не приглашаю».
«Вам не следует туда ездить», — тут же запротестовал Джек, «а уж тем более в одиночку.
Будет здорово провести хоть одну ночь вне этих стен, и я хочу, чтобы ты оставался здесь, пытаясь разузнать все, что только удастся. Возьмем эту служанку Урсулу. Она, во всяком случае, не питает любви к Хоббеям. Можешь попытаться разговорить ее».
Рассказывать помощнику о двух смертях в плавильне я не намеревался. Однако он, склонив голову набок, проницательно прищурился.
«Вы скрываете от меня что-то, касающееся Эллен».
«Боже милостивый, Джек», — покраснел я, — «оставь уже эту тему. Я лучше знаю, что мне нужно делать. Кстати, до полудня я собираюсь написать ответ Уорнеру. Не хочешь ли и ты написать, Тамазин? Как раз успеем передать гонцу королевской почты».
«Да, конечно, нельзя упускать такую возможность. Тогда давай закончим наши дела».
Я направился прямиком на непрекращающийся лай, что доносился из какого-то здания, находящегося возле конюшни. Заглянув сквозь открытую дверь в псарню, я увидел дюжину черно-белых охотничьих собак, стоявших на толстом слое соломы и прикованных к стенам длинными железными цепочками. Отдельно на цепи здесь сидели две самые рослые борзые, каких мне только приходилось видеть в своей жизни, но просто сплошная масса мышц на гибком теле. Один из слуг под внимательным присмотром Фальстоу бросал псам из ведерка куски мяса. Управляющий обернулся, с удивлением посмотрел на меня и поклонился. Я кивнул в сторону борзых.
«Какие красавцы!»
«Это борзые Хью и Дэвида, Аякс и Аполлон. Молодые люди скоро придут за ними».
Мы держим собак голодными, чтобы лучше чуяли запах мяса. Мастер Эйвери, им сейчас на охоту, не кормите их», — велел Амброуз слуге и снова повернулся ко мне.
«А что касается остальных псов, то в следующий понедельник их спустят на оленей».
«Это охота твоего господина, как я понимаю, будет здесь первой», — Фальстоу кивнул.
«Да, именно так. Позвольте представить вам мастера Эйвери, которого мы наняли в качестве главного егеря». Он указал на кормившего животных молодого мужчину, такого же поджарого и жилистого, как и псы. Тот поднялся и поклонился. Его умное, с тонкими чертами лицо контрастировало с кожаным фартуком, забрызганным кровью после разделки туши.
«Мастер Шардлейк пребывает у нас в поместье по юридическим вопросам», — пояснил Амброуз.
«Я слышал об этом», — егерь бросил на меня косой взгляд. «Мастер Эйвери работает вместе с нашим лесничим», — продолжил управляющий. «Он явно решил изображать простака и развлекать меня пустопорожними разговорами. Они выследили у нас в парке большого оленя, правда же?»
«Выследили, сэр», — согласился егерь.
«Отличный зверь. Я с нетерпением жду следующего понедельника».
«Мальчики, наверное, также предвкушают охоту», — предположил я.
«А как же?» — снова согласился Эйвери. «Они ведь выслеживали оленя вместе со мной.
Но, как я уже говорил, мастер Фальстоу, я предпочел бы, чтобы мастер Дэвид больше не приходил. Он производит слишком много шума. А вот мастер Хью — прирожденный следопыт, ступает словно лиса. У него задатки отличного охотника». Егерь вдруг улыбнулся и добавил: «Попросите-ка Хью, чтобы он показал вам свое каменное сердце». Я изумленно уставился на собеседника.
«Что показал?»
«Это такая косточка, расположенная рядом с сердцем оленя», — пояснил Фальстоу. «В прошлом году мастер Хью участвовал в охоте у соседа и сразил оленя стрелой». Эйвери заулыбался. «Разве вам не известен этот старинный обычай, сэр? Каменное сердце дают тому, кто завалит оленя».
«Увы, я горожанин», — развел я руками.
«Говорят, косточка эта обладает великими целебными свойствами», — сообщил егерь. «Хью носит каменное сердце в мешочке на шее», — Амброуз чуть наморщил нос. Вспомнив про крест Эммы, висевший на моей собственной шее, я глубоко вздохнул.
«Мастер Фальстоу», — сменил я тему, — «нам хотелось бы прямо сейчас выслушать ваши показания».
Тот поджал губы.
«Извольте, сэр». Пока мы возвращались в дом, управляющий не произнес ни единого слова. Когда мы оказались возле конюшни, мимо нас верхом проскакали Дэвид и Хью. В руке каждого из них была кожаная перчатка, на которой восседал сокол с колпачком на голове. Солнце подчеркнуло шрамы на лице Кертиса, и я отвернулся. Мальчишки с любопытством посмотрели на мое сержантское одеяние, и молодой Хоббой пренебрежительно фыркнул. Проезжая мимо нас к воротам, Хью снял с головы шапку. Мы вошли в кабинет хозяина дома. На лице Фальстоу отразилось видимое облегчение, как только он увидел Дирика. Хоббой-старший к тому времени уже ушел.
«Доброе утро, мастер-управляющий», — бодрым тоном проговорил Винсент.
«Не беспокойтесь, я пригляжу за тем, чтобы брат Шардлейк придерживался сути дела».
Часы на столе вновь перевернули, и песок посыпался вниз. Амброуз сел, взирая на меня столь же ровным и невозмутимым взглядом, как и его господин.
«Итак, Фальстоу», — начал я непринужденным тоном, — «расскажите мне, как случилось, что вы стали управляющим у мастера Хоббоя».
«Я был дворецким в его лондонском доме, прежде чем мастер Хоббой переехал сюда», — отозвался мой собеседник,
— «чтобы стать сельским сквайром».
«В Англии нет более достопочтенного призвания», — в голосе Амброуза прозвучала вызывающая нотка.
«Вы помните, как 6 лет назад Хью и его сестра оказались в доме вашего господина вместе с мастером Кафхиллом?»
«Да, помню. Мой хозяин и его супруга обращались с бедными детьми как со своими собственными. Естественно, о том, чтобы пошатнуть верность Фальстоу, не могло быть и речи. Не сумел я и заставить его проговориться. Я расспрашивал дворецкого 20 минут, и его показания в точности соответствовали показаниям его господина.
Он повторил, что Хью и Эмма предпочитали общество друг друга, не обращая внимания на остальных. О Майкле Кавхеле у него особенных воспоминаний не сохранилось, за исключением того, что учитель держался в стороне от домашних. Холодный, невозмутимый тон изменил Амброузу лишь однажды, когда я принялся расспрашивать его об оспе. «Сразу заболели все трое детей», — рассказал он. «Должно быть, выезжали куда-то все вместе и подхватили ее от одного и того же человека». В том году в Лондоне оспа встречалась сплошь и рядом. Его голос на мгновение дрогнул. «Как сейчас помню. Миссис Абигейл говорит, что у всех троих болит голова, и они устали настолько, что едва могут пошевелиться. Я сразу понял, что это значит». «Вы помогали ухаживать за ними?» — уточнил я. «Я приносил наверх воду и чистые простыни. Остальные слуги были слишком напуганы, чтобы помогать. Врач сказал, что детей следует заворачивать в красное полотно, чтобы изгнать болезнетворные гуморы. Помню, как я носился по всему Лондону, разыскивая старую ткань, на которую тогда был большой спрос. Насколько я понимаю, миссис Хоббэй настояла на том, что будет ухаживать за Дэвидом лично. Да, хотя она часто посещала и Хью с Эммой тоже. А после смерти девочки моя госпожа так и не стала прежней. А потом Майклу отказали от дома». «Мастер Хоббэй не хотел, чтобы он даже подходил к Хью», — ответил Фальстоу, многозначительно наклоняя голову. «Спросите его сами. По какой причине? Насколько часто вы теперь общаетесь с Хью?» «В основном я имею дело с мастером Дэвидом, пытаясь научить его вести счета. Тон управляющего свидетельствовал о том, что занятие это кажется ему абсолютно безнадежным. Однако я слежу за гардеробами обоих юношей». «Понятно. А как насчет земель, Хью?» «Мастер Кертис не обнаруживает к ним никакого интереса и говорит, что продаст их, как только станет совершеннолетним. Ну а сейчас он хочет уйти в армию. Итак, вы особо не общаетесь с Хью». «Все мы живем в одном доме, так что волей-неволей хотя бы немного общаемся. Но вот что я делаю для обоих парней с 14 лет, так это брею их каждые несколько дней, а также подстригаю волосы, поскольку так принято у стрелков. Мой отец был бродобреем, а мастер Хью не пойдет никакому другому цирюльнику, чтобы не порезаться, с учетом того, во что превратились теперь его лицо и шея. Вы ведете здесь непривычный для себя образ жизни, Фальстоу. Ведь, судя по произношению, вы уроженец Лондона». «Да, чтобы меня тут приняли, потребовалось некоторое время. Большинство местных не одобряют роспуска монастырей, а деревенские жители будут недовольны любым господином. И вы занимаетесь еще другими делами. Вы отвечаете за управление всем поместьем?» «Да, под руководством своего господина. Однако особой хитрости в этом нет. Благословен будь тот пенс, который принесет тебе 2 пенса. Таков девиз моего хозяина, да и мой тоже». «Ну, в это я охотно верю», — я улыбнулся. «Что ж, на этом, думаю, можно закончить». И добавил в который раз уже: «Пока». Как сообщил мне Дирик, миссис Абигейл страдала мигренью, а посему пребывала в постели. Приступы этого недуга посещали ее часто, а иногда продолжались весь день. Переодевшись в своей комнате в более легкую одежду, я написал Уорнеру письмо с просьбой известить меня сразу, как только ему станет известно о состоянии дел Николаса Хоббэя. Кроме того, я упомянул, что видел направляющегося на юг Ричарда Рича. После этого я перекусил в обществе Дирика, который на протяжении всей трапезы расписывал мне честность Хоббэя и Фальстоу. Молодые люди, по его словам, должны были вернуться ближе к концу дня. Наконец я вышел из дома, прихватив с собой план поместья, и направился в обход к комнате Барка. Он дал мне письмо для Тамазин, которое только что написал. «Что ты скажешь, если мы прогуляемся до деревни Хойланд?» — спросил я. «Дирику это не понравится. Он решит, что вы настраиваете селян против своего господина». В голосе Джека сквозило недовольство. Он был раздосадован тем, что я не хочу брать его в Рольсвуд. «К черту Дирика!» — отмахнулся я. «Пошли». «Хорошо. Фьюрьер только что оставил меня. Он корпит над черновиками свидетельских показаний, пытаясь то тут, то там изменить их смысл. Не удивлюсь, если Дирик из чистой вредности велел ему вставлять нам палки в колеса. Тогда тебе тем более нужно подышать свежим воздухом». Пока мы шли к воротам, я рассматривал сад Абигейл. где в это время занималась прополкой одна из служанок, невольно отметив, с каким вкусом хозяйка поместья подбирала приятные глазу сочетания цветов. Я также обратил внимание, что цветочные клумбы образовывали огромную букву «Х», видимо, означавшую «хоббой». Пройдя сквозь ворота, мы направились вперед по пыльной тропинке. По одну сторону ее располагался луг, на котором паслись овцы и несколько коров. Заметив уже ставший привычным вал стрельбища, я подумал, как-то там устроились в Портсмуте Ликон и солдаты. По другую сторону от тропы начинался густой лес. «И кому все это принадлежит?» — поинтересовался Барак, кивая на лесные заросли. Я сверился с планом. «Николасу Хоббою. А этот луг принадлежит деревне. Кстати, что ты думаешь о показаниях Фальстоу?»
«Заучены на зубок, как и показания его господина».
«Согласен. Должно быть, поутру нас специально не стали будить, чтобы Дирик получил больше времени для наставлений. Что ж, я оставил лазейку, позволяющую мне вернуться с новыми вопросами, и ответы на них зазубрить нельзя. Теперь мы вышли на пахотные угодья. Поля здесь были разделены на широкие полосы, на которых мужчины работали вместе с женами и детьми. Я представил своих собственных предков, дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, словом, пращуров, проводивших жизнь в тяжелом крестьянском труде. Селяне время от времени поглядывали на нас. «Небось, трудно работать в такую жару», — воскликнул мой спутник, ни к кому конкретно не обращаясь. Ответа не последовало. Хлеборобы просто отвернулись от него. Наконец мы оказались в деревне Хойленд. Вдоль улочки выстроилось десятка два с половиной крытых соломой домов. Многие оказались маленькими одноэтажными хижинами, в которых под одной крышей ночевали и люди, и животные. Нашлось, правда, и несколько строений побольше в два этажа, и даже парочка хороших фахверковых жилищ. На огородах повсюду работали дети и старики. И вновь нас встретили холодными взглядами, а трое ребятишек, игравшие около одного из домов, увидев нас, поспешно спрятались внутри. Мы оказались в середине деревни. Дверь большого сарая была распахнута настежь, и внутри угорно занимался своим делом кузнец, выковывавший что-то на наковальне. Угли в топке рдели багрянцем, мерцая от жара. Я сразу же вспомнил о молодом Томе Левелине. «А вот и встречающие», — невозмутимо заметил Барак. По улице в нашу сторону неторопливо шли трое мужчин, крепкого сложения, с самым враждебным выражением на лицах. Двое были в грубых простецких рубахах, однако третий мог похвастаться кожаным жилетом и хорошими шерстяными панталонами. Ему было лет 35. Каштановая шевелюра, волевое квадратное лицо, внимательные голубые глаза. Он остановился в трех шагах от нас и произнес с характерным хэмпширским выговором. «Что вы тут делаете, чужаки?» «Мы гостим в Хойлендском приорстве», — ответил я кротко. «И пришли сюда на прогулку».
«Нет, ты только послушай его, мастер Эттис», — подал голос другой встречающий. «Я ж тебе говорил».
Эттис шагнул вперед. «Эй! Не стоит слишком приближаться к нам, приятель», — предостерег его Джек, опуская руку на рукоять кинжала.
«Это вы, что ли, адвокаты?» — прямо спросил Эттис.
«Я адвокат мастер Шардлейк», — представился я.
«Понятно», — произнес третий селянин. «Он явился, чтобы отсудить у нас общинные земли. Специально прислали гребаного горбуна, чтобы нас постигла неудача».
Эттис уставился на меня.
«Ну, значит, вы поэтому здесь?» «Так знаете, жители Хойленда не боятся никаких адвокатов. Если вы попытаетесь, используя всякие хитроумные уловки, отнять у нас землю, мы обратимся в суд, в палаты прошений. Наши друзья из соседних деревень таким образом защищали собственные права. И если лесорубы мастера Хоббоя вновь явятся на наши общинные земли, мы прогоним их».
«Все это меня совершенно не касается. Меня прислал сюда сиротский суд, дабы исследовать состояние дел мастера Кертиса, чьим опекуном является Николас Хоббой», — объяснил я местным жителям.
«Кертис — это рябой парнишка», — пояснил сподвижник Эттиса.
Тот продолжал прощупывать почву.
«Я слышал, что в приорстве сейчас гостят целых два законника».
«Да, здесь также находится и собственный адвокат мастера Хоббоя, по той же самой причине, что и я».
Сделав паузу, я многозначительно посмотрел на собеседника.
Хотя это отнюдь не значит, что у него не может быть здесь и других дел, но лично я в них не участвую. Этис неторопливо кивнул. Значит, вас интересует только мастер Кертис?
Да. Вы знакомы с ним?
Селянин покачал головой. Он сюда не ходит. Здесь изредка бывает мастер Дэвид, который ведет себя, ну, просто как неразумный ребенок. Глядя на все эти его детские причуды и капризы, даже моя старая корова может лопнуть со смеху.
Насколько я понимаю, некоторые жители деревни работают в доме у хоббоев слугами.
Да, кое-кто. Большинство моих односельчан стараются не связываться с господами.
«Слуги не хотят общаться с нами», — проговорил я. «И очень жаль. Обмен информацией мог бы оказаться полезным. Кстати, адвоката мастера Хоббоя зовут Винсент Дирик.
А я Леонард Этис, здешний йомен. Очень приятно.
Не волнуйтесь, мы вовсе не желаем вам зла. Уже уходим. Но, быть может, нам будет позволено снова прийти сюда, чтобы поговорить более подробно?» — спросил я.
«Там видно будет», — неохотно ответил Леонард.
Мы повернули обратно. Барак бросил взгляд через плечо. Эти трое все еще следят за нами. Местные жители испуганы и рассержены. Общинные земли нужны им ради леса и пастбищ, я улыбнулся. Но у них есть вожак, и они знают про суд палаты прошений. Так что Хоббою с Дириком предстоит славная драчка. Вы могли бы сказать им, что как раз работаете в этом самом суде? Тогда эти ребята мигом стали бы на нашу сторону. Я не хочу без нужды раздражать Хоббоя и Дирика. Еще не время. А теперь пошли. Хью скоро вернется с охоты.